Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск передачи «Хочу все знать». За пультом сегодня я, Дмитрий Пух. С нами сегодня в студии со мной, Александр, эксперт по моим профилям. Он сегодня будет моим соведущим. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Дмитрий Пух.
Тема нашей сегодняшней передачи – гипноз. Или, точнее, как я написал у себя в записке. Гипноз. Не знаю, почему так мне захотелось, но так и написал. Эксперт сегодня у нас наша старая знакомая Ира, которая, оказывается, не только преподаватель кундалини-йоги, но еще и сертифицированный НЛП-практик и обучалась гипнозу на специальных курсах, сопутствующих курсу НЛП-практика. И тогда давайте сразу начнем с вопроса, что вообще такое НЛП? Ой, секундочку, сори. Здравствуйте, Ира.
Здравствуйте.
Прошу прощения, я сегодня с этим совсем. Так что такое НЛП?
НЛП – это такой огромный багаж техник, которые, если вы умеете воспроизводить, то вы достигнете успеха во всех областях практически вашей жизни.
Можно по буквам?
Да, что это?
НЛП расшифровывается как нейролингвистическое программирование. Neurolinguistic programming.
То есть мозг, язык делаем, да?
То есть фактически
перепрограммирование паттернов сознания через общение.
То есть такая же калька получается в английском. NLP.
Да, Neurolinguistic Programming, совершенно верно. Угу. Очень интересная штука, НЛП корнями уходит где-то примерно в 70-е годы 20 века, когда студент информационных технологий и математики Ричард Бендлер начал разбирать, летняя работа у него такая была, он разбирал записи сеансов гештальтерапии.
И он... Какой терапии?
Гештальтерапии, это такой род психотерапии. И он выявил, он начал со временем замечать, что есть определенные паттерны, определенная повторяющаяся какая-то модель работы, которая приводит психотерапевта к успеху с работы в работе с пациентом. И тогда он смоделировал это поведение, и появилась, собственно говоря, первая модель НЛП, которую можно было записать на бумаге, передать кому-то, это кто-то воспроизвел бы ее и с большей вероятностью тоже добился бы успеха.
То есть мы говорим просто о словах, о чем-то произносимом?
Мы говорим и о словах, и о невербальном языке. Общение наше происходит на примерно 1/6 на уровне сознания. На уровне сознания это использование слов, языка общения. И где-то на 5/6 на уровне подсознательном, и там уже работает язык тела, жесты, интонации. И все это включается в искусство НЛП.
Александр, у вас был вопрос?
Да я такой, по ходу дела, вопрос у меня полностью потерялся.
По-моему, Ира занимается сейчас именно этим самым.
Так этот врач, это был врач или ученый, он занимался психоанализом?
Нет. Ричард Бендлер был в то время, когда он пришел к первой модели НЛП, он был студентом математики, информационных технологий с уклоном в психологию. И когда он начал строить свою модель, он к нему пришел на помощь доктор лингвистики, которого звали, зовут, собственно, они все еще здравствуют, Джон Гриндер, и они вместе начали, основали, собственно, весь этот большой чемодан техник.
Не, мне просто стало интересно, что они делали. Какую-то статистику подводили, что какие-то люди более успешные, какие-то менее успешные, и начали делать какие-то выводы из этого? Или...
Да, именно так. Они начали моделировать далее поведение успешных людей. Во многих сферах жизни есть люди, которые успешны интуитивно. Мы на него смотрим, и мы говорим, как у него это получается. Спроси у него, он и сам не знает. Спецы по НЛП занимаются моделированием успешного поведения и воспроизведением этого поведения с тем, чтобы добиться самого успеха.
Это мне напоминает передачу, если Маша Маркина слушает, передачу, которая у нас была с ней, про детей Индиго. Если вы помните, по-моему, вы были тогда в студии с нами, слушали, как вы это говорили, вот успешные люди и попытки обозначить те факторы, те движения, те действия, которые делают людей успешными, причем люди об этом как бы сами не догадываются. Вот если есть возможность это написать, записать на бумагу, как-то это обозначить, а потом повторить, то тогда шансы на успех повышаются. Но как бы вот если думать об этом, то сразу стоит вопрос. То есть, получается, НЛП не обязательно направлено на кого-то, оно может быть направлено и на себя, то есть как бы целенаправленное, как бы такой гипноз в зеркало?
НЛП и гипноз — это не одно и то же.
Ну, я, может, неправильно... Ну, то есть НЛП не на кого-то, а на себя.
Прежде всего, человек, который занимается НЛП, он улучшает собственное состояние, добивается успеха в каких-то своих областях, и потом начинает использовать это... Ну, это, собственно говоря, идет вместе с использованием техник НЛП на других, потому что самые первые техники, которые мучатся на курсе НЛП-практика, это техника коммуникации, правильной коммуникации с людьми.
То есть как бы НЛП изначально вроде как направлено на программирование других, а не себя.
И себя тоже.
Ну, себя понятно.
Похоже,
как частный случай.
Похоже на именно на сеанс йоги, как бы вот для себя. Как вы говорили тогда...
Мне кажется, что йога больше на себя, чем НЛП.
Чертеж или дорога к своему собственному сознанию.
Вот йога скорее имеет намного больше общего с гипнозом, с трансом эриксонианским, который использует, конечно же, очень много приемов НЛП.
Хорошо, тогда давайте спросим вопрос, что такое гипноз? Как это относится к НЛП, если вообще относится? Что это такое?
Любые техники НЛП, а их бесконечное множество, они начинаются от правильной коммуникации и доступ к собственным эмоциям, управление собственными эмоциями, управление эмоциями других, терапия. НЛП используется в основном как терапевтический метод, то есть, по крайней мере, это его начальное направление. Это, в принципе, очень-очень сильный инструмент, его можно использовать и во вред, к сожалению, некоторые это делают. Любые техники НЛП намного более эффективны, когда они производятся в состоянии транса, когда субъект введен в состояние, которое отличается от его обычного бодрствующего состояния. Это эриксонианские гипнозы, и существует еще несколько видов гипноза. Мы все, конечно же, видели, знаем, слышали про тех вот фокусников, которые стоят на сцене и вызывают кого-то, говорят, ты сейчас будешь спать, ты поднимешь ногу и так далее и тому подобное.
Еще раз повторите, как это называется?
Это называется авторитарный метод.
Да, просто развлечение масс. Я, в принципе, я читал, что то, что происходит на сцене, зачастую на 90% скорее... Люди просто подыгрывают гипнотизеру, потому что так вроде хорошо получается.
Опытный гипнотизер умеет из публики выбрать скорее тех людей,
ну,
которые
да,
легко очень подвержены гипнозу. Он различает по внешним признакам и вызывает именно их на сцену.
Вот тут, в принципе, возникает вопрос, а что такое такая гипноз? Что значит подвержены гипнозу? Подвержены чему?
Гипноз – это взаимодействие двух людей, один из которых является, берет на себя роль гипнотизера, а второй берет на себя роль субъекта. И, опять же, есть несколько подходов. Первый подход – это именно этот, авторитарный, в котором есть вот этот вот какая-то сила такая, авторитет, гипнотизер, который своим авторитетом вводит людей, которые подвержены гипнабельно сильно, в измененное состояние сознания. То есть гипноз – это измененное состояние сознания.
То есть есть некое изменение сознания.
Да.
Потому что мне казалось, что раньше, там, в более ранних работах, там, начала прошлого века, считалось, что гипноз – это состояние. А вот именно после появления НЛП стали считать, что, в принципе, это просто не сколько состояние, а сколько метод общения.
НЛП – это метод общения, да. А гипноз – это состояние, в котором методы НЛП более эффективны.
Вот именно я хотел спросить. Вы сказали, что опытный гипнотизер выбирает из аудитории людей, которые, видимо, по каким-то параметрам этому гипнотизеру, видимо, эти люди именно... По ним видно, что они будут легче, как субъекты.
По ним видно, что они будут делать, что им скажут.
Что они внушаемы.
Внушаемы. Вот
легко внушаемы.
Правильное слово. Так вот, значит, получается, что все-таки это правда. Это, есть такие люди, которые легко внушаемы, есть люди, которые нелегко или вообще не внушаемы. И тогда вопрос, от чего это зависит, если вообще это как-то было изучено, и можно ли себя натренировать в одну или в другую сторону?
Давайте...
Пополам?
Есть, опять же, методы, согласно которым Есть люди более внушаемые, более подвержены этим методам и менее подвержены этим методам. Сознание человека, оно очень гибкое. В авторитарном методе в основном именно подвержены истеричные натуры, натуры, которые склонны принимать, бояться авторитета какого-то. В свое время женщины были основными пациентками таких гипнотизеров. Второй метод – это метод, в котором не гипнотизер, а пациент ставится во главу угла и наблюдаются реакции пациента, но там есть какой-то очень определенный набор техник наведения гипноза. Это очень удобно для исследователей, потому что, чтобы произвести чистое исследование в лаборатории, надо как-то стандартизировать всякие показатели. Поэтому в таком случае гипнотизер вообще не важен, и можно даже записать это все просто на аудио и проиграть человеку. Это широко использовалось, но выяснилось, что только 15% людей действительно сильно подвержены такому автоматическому наведению гипноза, 65% людей подвержены частично, и 20% не подвержены вообще такому типу наведения гипноза.
Вот этому второму.
Да. И тогда мы приходим к третьему типу, который я бы характеризовала как полное взаимодействие гипнотизера и субъекта, как танец такой, когда главное то, что осознает гипнотизер, это то, что перед ним сидит уникальная личность, которой нельзя какой-то стандартный подход применить, и применяя эриксоновский гипноз, гипнотизер следит за реакциями субъекта и подстраивается к ним так, чтобы использовать любую реакцию как способ для введения в транс. И да.
Я дослушать хотел. Тут только что пришел вопрос. Оказывается, Маша Марки так и нас слушает.
Угу.
И от него пришел вопрос просто в прямой эфир.
Здравствуйте, Маша.
Маша, вам привет. Так вот, она спрашивает, а внушаемый ли я, то есть Дмитрий Пух? По мне можно как-то определить, вот просто посмотрев, или по моему... Ну, вы меня, в принципе, довольно хорошо знаете уже.
Ну, да.
По поведению. Внушаемый ли я, если да, то насколько?
Вскрытие покажет.
Спасибо, Маша, хороший вопрос.
Да, внушаемый. Я думаю, в тех 65% средней внушаемости, которую можно подобрать ключ, если следить за реакцией.
Если честно, ответить Маше тогда уже, когда мне было, наверное, лет, я скажу, 9-10, может быть, меня водили к гипнотизеру, и я думал, придя к нему тогда, что это на меня не будет работать, и он меня положил на три стула, то есть три стула поставил рядом друг с другом, и потом я лег на них, и он... Вроде бы меня загипнотизировал. То есть я как бы все понимал, я его слушал, я себе думал, ну что, он там все нормально. Он мне говорит, что ты там, твое тело будет как доска там. И я себе думаю, ну да, конечно. И вот он вынимает средний стул из-под меня, и я думаю сам себе, ну да, я так вот полежу и подержу. То есть я как бы сам себе думаю, что я это буду делать, а на самом деле я сначала думал, что ничего делать не буду. То есть как бы потом я об этом, когда размышлял, я думал, что очень интересно, как бы, я делал то, что он мне говорил. Хотя я прекрасно понимал, что я это делал. И невозможно было понять, либо он как-то меня вот какие-то использовал технологии НЛП, и просто он заставил, чтобы я так делал, как он хочет, или он действительно что-то сделал, чтобы просто мое сознание само делало то, что он хочет. Это было просто очень-очень интересно.
Это очень классный пример того, насколько наш потенциал не ограничен. Мы об этом говорили уже на передаче про йогу. Если ваше тело не могло бы держаться в таком положении, оно бы не стало держаться в таком положении, даже неважно, кто и что и как вам это говорит.
Что интересно, что я никогда не пробовал это делать потом сам.
Знаете почему?
Я, наверное, не смог.
Потому что вы не верите в то, что вы можете это делать. И гипноз может как раз, транс эриксоновский в частности, может снять вот эти вот ограничения сознания, которые говорят «я не могу». И тогда вы сможете. Вы же смогли это как-то.
Ну, вера в гипнотизера, на самом деле, довольно важный фактор.
Доверие, скорее. Доверие,
да.
А как же
и ощущение безопасности.
Но я же шел туда, думая, что ничего делать не буду.
Человек, который вас гипнотизировал, знал приемы того, как обойти сопротивление сознания и проникнуть прямиком в бессознание, в котором есть все.
Клиент. Клиент готов.
Субъект, скажем так.
В продолжение этой темы я смотрел фильм, ну, довольно уже давно, американский фильм. Я даже не помню, как он... А, фу, офис, офис, офис спейс или как там было? Да, офис, The Office или офис.
Офис,
сериал. Не сериал, а именно фильм.
Это офис спейс был, там, где его загипнотизировали.
Да, и вот он сидит там, там, значит, главный герой сидит у гипнотизера, к которому он пришел, чтобы немножко расслабиться. Кто его должен был загипнотизировать, и там его сказать ему, ну, все, у тебя будет хорошо, расслабься, все будет нормально. И, ну, я надеюсь, что все наши слушатели уже этот фильм посмотрели, поэтому им ничего не испорчу. Гипнотизер умирает до того, как он выводит нашего главного героя из гипноза. То есть вот он делает там нас на счет три, ты проснешься, все будет хорошо, и он умирает до того, как он говорит слово три. То есть получается, что главный герой как бы вот не вышел из того транса, в который его опустили. И получается, что потом на протяжении всего фильма он как бы находится в трансе. Из него не выйди, в котором ему все хорошо, он расслаблен и так далее.
Ну, классно.
Ну, вопрос...
Я не смотрел этот фильм, но...
Он, я вам все испортил.
Не-не, мне будет так же интересно.
Так вопрос в том, возможно ли это? Такие ситуации, когда человека не выводит из транса. Он выйдет потом сам, например, там поспит и перезагрузится, или все-таки это как бы может быть надолго?
Теоретически такое, наверное, возможно, потому что возможно все. Практически таких случаев не наблюдалось. Я знаю, что да, наблюдалось. Обычно человек, если гипнотизер вдруг вышел или умер, через несколько минут сам выйдет и вернется в нормальное состояние бодрствования, либо заснет и проснется уже просто отдохнувшим, вернется в то же самое состояние. Тем не менее, когда в состоянии транса производятся, скажем, углубленные вещи, такие как регрессии в прошлое, в детство, при которых человек может начать говорить детским голосом, например, или с таким человеком, который в регрессии в детство, он не будет понимать, если вы будете с ним говорить взрослым языком, к примеру, поэтому надо говорить как с ребенком. А в таких регрессиях терапевту рекомендуется возвращать человека вербально, то есть говорить ему, а теперь вы начинаете возвращаться в это время, можно воспользоваться каким-то воображаемым предметом, например, у вас лежит календарь на столе, подойдите и перелистните его в сегодняшний день, перемещайтесь во времени. То есть практически мне неизвестно таких случаев, в которых человек не выходил из этого состояния через какое-то время, но теоретически рекомендуют возвращать все-таки.
Давайте я вам задам последний вопрос перед нашей музыкальной паузой, и потом мы немножко вернемся, я думаю, мы не закончим отвечать на этот вопрос. Для чего используется гипноз? Вы только что назвали слово регрессия, я к нему вернусь чуть позже, но вообще для чего используется, для чего опускать человека в такой транс? Для чего обычно это используется? Для какой терапии?
Для любого процесса, когда мы хотим включить либо внутренние ресурсы человека, которые у него внутри есть, а он их не может использовать, либо когда мы хотим провести терапию каких-то вещей, которые сознание блокирует. Ну и еще много применений на самом деле, но это основные такие сильные, важные применения.
Хорошо. Давайте мы прервемся на музыкальную паузу, и потом, когда вернемся, мы поговорим об этом, о регрессии, о вот тех целей, для чего человек вводит в гипноз, какую пользу от этого можно получить, ну и так далее.
Одна маленькая девочка не слушала Руборадио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руборадио.
Лечишь меня, ты доктор, я пью твой веселый пепел. Но если любовь рок, то ее лечит детский лепет. Фосфор, кальций, магний, стронций, легких костей живая сварка. У меня под крылом солнце, и мне рядом с ним жарко. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Глаза блеск, как он стекла, рот глоток сухого быта. Кожа твоя всегда блекла, сердце мое от глаз скрыто. Ты видел цвет тайных лоций, но сядешь на мель где-то. У меня под крылом солнце, здравствуй, моя музыка лета. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Ты лечишь меня, ты доктор, но брошу я твой пепел. Ведь если любовь рок, то ее лечит детский лебед. Стану я диким горцем, по небу рукой шарить. У меня под крылом солнце, пусть оно меня жарит. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. Ты лечишь меня вечно, но строгость твоя напрасна. Не найти во мне увечья, со мною все прекрасно. Просто кусок жизни ломкой, не плохой, не хороший. В золотом стихе скомкан, высоко в небо брошен. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом. У меня под крылом солнце, у меня под крылом.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iSchool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио – это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну что ж, мы снова с вами. Это была песня Михаила Башакова, которая, кстати, была у нас в студии совсем недавно. «Солнце под крылом» — очень классная песня. Спасибо вам, Михаил, оставили нам пару песен поиграть. Ну что ж, я напомню, что в эфире передача «Хочу все знать» про гипноз. С нами сегодня Ира, не только учитель кундалини-йоги, она к нам приходила по этому поводу раньше, но еще и сертифицированный практик НЛП. С нами также сегодня Александр. Спасибо, что пришли.
Угу,
и, я напомню нашим радиослушателям, что вопросы можно посылать нам прямо в прямой эфир, как вот Маша делала чуть раньше, либо на ruboradio.com, у нас там есть чат, либо на нашу страницу на мордокниге facebook.com/ruboradio. Ну что ж, вернемся к вопросам. Я хотел вас сначала спросить про регрессию, но вот во время музыкальной паузы мы немножко поговорили, и вы мне напомнили, я курировал экзамен буквально пару недель назад, и экзамен такой длинный был, и я должен был просто сидеть, как бы ничего не делать, часов 6. И просто смотреть на людей, да, и вот я там сижу, и вдруг смотрю на часы, и час прошел. То есть, как бы, вот думать о том, что сидишь час, что не делаешь, можно сойти с ума. И вдруг час прошел, пропал. Такое ощущение, что я, ну, я не спал, но это как бы не спал, это... Вот я сидя, мозг как будто выключился, и потом как будто включился. И я потом вспомнил таких же ситуаций, когда кто-нибудь ехал там долго, и вдруг там полчаса езды, час пропадает. И я не сплю. Я знаю, что когда чувствую, что я сплю, это другое ощущение совсем. Это как-то связано с а. трансом, б. медитацией, с. самогипнозом. Как это вообще, можно ли это все совместить?
Совместить можно. Прекрасный пример того, насколько транс – это абсолютно естественное состояние для нашего организма. Оно нам даже нужно. Мы впадаем в транс при каждую минуту на несколько секунд, хотя бы для того, чтобы переработать информацию, потому что на уровне сознания нам очень трудно это сделать.
Background processes.
В принципе, я читал где-то, что как раз состояние транса – это когда мозг отключает лишнюю информацию. В частности, гипноз – это именно когда другая информация не поступает, а поступает только от гипнотизера. Поэтому ей уделяется гораздо больше внимания, поэтому ты гораздо легче подвержен его, кстати, влиянию.
В эриксонском гипнозе информация от гипнотизера не поступает, а гипнотизер помогает субъекту войти, направиться внутрь себя, внутрь своего подсознания. В обычном будущем состоянии человек к этому доступа не имеет, его ограничивает фильтр сознания. О чем мы говорили до этого? Что транс – это естественное состояние, абсолютно. Да.
То есть все-таки получается, что мы все это делаем как бы постоянно по жизни.
Да.
Это как бы часть нашего нормального существования. Но в данных случаях его используют именно для какой-то определенной цели. Так вот, давайте теперь поговорим о целях. Целях гипноза, целях введения человека в транс. Вы сказали регрессия. Насколько я понимаю, это как бы передвижение человека в его памяти назад, в какой-то момент времени, для того, чтобы найти какую-то память, которую человек пытается спрятать.
Но это средство, это не цель.
Ну, и чтобы как бы вынести ее, понять, что происходит, и потом можно делать терапию, основываясь на этом. Какие еще есть причины для того, чтобы ввести человека в транс? Что еще, кроме как регрессии?
Это может быть любая цель, чтобы улучшить состояние человека, чтобы довести его до определенного успеха в какой-то ситуации.
Меньше
кушать. Например, да.
Больше бегать.
А почему нужен для этого транс? Почему нельзя, например, просто промедитировать, что, насколько я понимаю, или, может, я не прав?
Прав. Можно и помедитировать, просто это умеют. Это ввести самого себя
в такой транс.
Такой транс, плюс использовать в это время какую-то терапевтическую технику не все умеют, не все могут.
Okay. Это
возможно. Собственно говоря, такая цель сеансов, какой-то серии сеансов с гипнотерапевтом, это то, что гипнотерапевт учит субъекта, как самому достигать расслабления, как самому входить в транс и самому работать с собственным подсознанием.
То есть самогипнозу?
Да.
В вашей практике, в обучении практика НЛП, если методики обучения человека, как вводить самого себя, вводить себя самого в транс, б, после того, как ведешь себя в транс, доставить себе какую-то информацию для того, чтобы потом она осела именно вот в подсознании, помогла тебе в чем-то еще. Или это действительно только для того, чтобы гипнотизер или, я не знаю, ведущий это делал сам. То есть, как это спросить? Как практики НЛП вы можете доставить информацию человеку через транс, или вы можете обучить человека самому войти в транс и доставить себе эту информацию?
Человек обучается в процессе работы, терапевта с субъектом, он обучается, он становится все более и более подвержен, так сказать, привыкает к определенной технике введения в транс, которую использует его терапевт. Терапевт подобрал лично для него эту технику на основе общения с этим пациентом, сознательного и подсознательного. И тогда можно использовать какие-то ключи доступа, которые позволят самому субъекту входить в этот транс. Этим ключам его может научить гипнотерапевт, но в основном субъект как-то спонтанно самообучается этому.
Перед тем, как я спрошу, как вообще работает обычный сеанс вот этого, то, что вы только что сказали, меня ведет к мысли о том, что это может использоваться и не для очень хороших целей.
Конечно, любая вещь может использоваться для не очень хороших целей. Ножом можно вырезать картину на дереве, и можно кого-то убить.
Но есть разница между человеком, который пришел к вам, и вы с ним работаете, и подспудно внесли ему какую-то мысль, которая только вам полезна. Это А, возможность. И да. Б, возможность, вы просто, находясь, допустим, в поезде трамвая, в вагоне метро, человеку, сидящему напротив вас, какими-то движениями рук, тела, ввели его в такой транс, чтобы он передал вам свой кошелек.
Конечно, люди с не очень высокими моральными принципами могут это так использовать. Например, цыгане те же. Прекрасный, кстати, пример вы привели с кошельком, потому что цыгане именно так и работают. Например, они наводят... Цыгане или карманники, они наводят на человека транс каким-то образом. Например, у них главное использование способа наведения транса – это замешательство. Это может быть оглушение человека, скажем, несколько человек на него на улице подходят к нему и начинают... сразу он с нескольких сторон говорить ему что-то. Человек утрансовывается моментально, и в этот момент кто-то утягивает у него кошелек. Конечно, есть люди, которые используют это во вред, но есть какой-то этический код гипнотерапевта, особенно эриксонского гипнотерапевта, и, как правило, такой человек не сделает ничего, что пойдет во вред субъекту.
В принципе, так возвращаясь к цыганам, тоже сложно сказать, это гипноз, или это отвлечение внимания, или это вообще одна и та же вещь.
Это одно и то же, собственно. Потому что транс – это состояние активного бодрствования, но
никогда
оно
даже не думал это.
Немножко...
Это был сцена, я просто пример привел, так я даже не думал, что это очень...
Не, ну как бы... В принципе, хорошее применение было бы там в военных целях, но насколько я знаю. Но насколько я знаю, в принципе, все попытки использовать гипноз для получения информации никогда обычно не работают. Потому что если человек конкретно против гипноза, то его загипнотизировать невозможно.
Можно найти способы преодолеть сопротивление. Насчет, кстати, обворовывания в трансе. Реклама. Реклама. Мы смотрим рекламу, мы идем, выкладываем деньги, мы покупаем то, что рекламируют.
То есть очень хорошая реклама, это на самом деле...
Это правильно наведенный, грамотно наведенный транс.
Надо будет... хорошо, тогда вопрос в другую сторону. Можно ли работать, допустим, с вами для того, чтобы поставить себе защиту?
Защиту от дурака? От мошенников?
Цыган, мошенников, рекламы.
Можно пройти курс НЛП-практика, который даст вам представление о том, как работают эти люди. И тогда вы сначала будете параноиком и будете везде видеть чьи-то намерения и как кто-то под вас подстраивается, и как... Ну, это свойственно таким новичкам в НЛП. Вы сразу начинаете вокруг искать всякие такие вещи. А потом вы учитесь распознавать действительно, то есть вы получаете инструмент хороший.
Ну, в принципе, практика очень важна, на самом деле.
Очень, да.
А легко ли этому научиться? Сколько это занимает вообще времени? Ну, вот для вас. Это год, месяц, день?
Так как нужна практика, действительно, лучше, чтобы курс... Его можно пройти за 3 недели, но лучше как-то его...
Растянуть
так, чтобы от... определенного материала к другому материалу была, скажем, неделя где-то, чтобы можно было попрактиковаться в этом.
А вы используете гипноз дома? Или какие-то методики НЛП? Или
нет.
Лучше не будет?
Это неэтично. Но мы всегда в повседневной жизни, в общении, мы гипнотизируем друг друга. Всегда.
Ну, в принципе, все люди этим занимаются. Чтобы добиться чего? Что ты хочешь?
Александр,
да.
Посмотрите мне в глаза и достаньте мне пиво.
Нет, можно сказать так. Александр, если уж вы встали и идете в кухню, то принесите мне, пожалуйста, пиво и сосисок сварите. Вот такое вот внушение.
Это будет... не внушение, по-моему, это такое нормальное просьба семейная, нет?
Смотрите, если вы скажете...
Пойди свари сосисок.
Да, пойди свари сосисок и принеси мне пиво. Александр, скорее всего, будет сопротивление. Но если Александр... Вы
уже
говорите,
идет на кухню
за пивом. Вы уже все равно встали.
Уже хороший посыл.
Да.
То есть, на самом деле, так я, как бы это даже не гипноз, это такое нормальное общение. Вот подождать, пока человек уже что-то...
Ну, так, собственно, НЛП – это есть просто программирование.
Это моделирование вот этих вещей.
Найти правильный вход и...
Чтобы дать тебе конкретную методику, чтобы дать вам понять, что то, что вы делаете, это, и как это можно использовать.
Хорошо.
То есть это, в общем-то, так, на простом языке, как научить Александра не только ходить за пивом, но еще варить сосиски.
В следующий раз, когда он пойдет за пивом, он сразу поставит сосиски на огонь. Даже не подумал. Вот, кстати, об этом вопрос. Опасно ли это делать часто, вводить человека в транс или дать человека входить в транс, например, чтобы вот такая реакция получилась, то есть выработать рефлекс у человека. Вот у него за пивом, у него сразу хочется сварить сосиски. То есть это вообще... Это возможно? Это происходит ли это как бы само по себе? И если да, то неплохо ли это?
Когда человек обучается техникам транса и техникам НЛП, он обучается проверять экологию, результата того, что он достиг, экология, это проверка, не принесет ли этот результат вреда мне или окружающим.
Много сваренных сосисок.
Или вот такая вот, чтобы не вырабатывать нежелательные какие-то привычки, проверяется экология результата и подстройка к будущему. То есть, будет ли этот результат полезен для меня и не навредит он мне или другим.
То есть, та вот сказка про этот, как там было, про кашу и... чугунок тебе каша варилась, типа, не переставая. Как, ну?
Чугунок варил, который был?
Да. Так, может, это просто...
Горшочек каши.
Да, горшочек, да. Горшочек каши.
Волшебный горшочек назывался.
Может быть, на самом деле, это просто было, кто-то переусердствовал с какой-нибудь техникой, и это... Кто там была? Маша?
Внушил горшочку.
Не в горшочку, а человеку. Просто он не знал, что он продолжает варить кашу, не останавливаясь. Пришел домой, все сосиски сварены дома.
Хорошее отношение.
Это можно делать по телефону?
Да, можно, конечно. Особенно, если у человека система восприятия главная, аудиальная. То есть, если человек более восприимчив к звуку, тембру, если он меньше воспринимает образы, картинки, если вы человеку скажете какое-то предложение, у вас сразу возникнет звуковая ассоциация какая-нибудь, то его по телефону очень легко ввести в транс.
Но мне казалось, что, в принципе, основной такой 9 из 10 способ введения гипноза классический – это визуальный. На что-то смотреть, на что-то концентрироваться. В принципе, как и в медитации практически.
Это больше относится к авторитарному методу гипноза или к каким-то более систематизированным. К эриксонскому гипнозу это не относится. Угу. Терапевт знает, что каждый человек говорит на своем особом языке. И для начала терапевт старается использовать все модальности. Модальности – это аудиальное, визуальное и кинестетическое. Это когда человек более восприимчив к ощущениям.
Прикосновениям.
Не обязательно, может быть, даже внутренние ощущения. Такой человек, когда с вами разговаривает, он говорит: «Я чувствую, что вы…» Или «Я чувствую…» Мои ощущения от этого таковы. Визуал вам скажет: «Я вижу», так-то и так-то. А аудиал скажет: «Я слышу».
А если я скажу: «Я думаю»?
Скажите еще одно предложение, и я вас тогда определю. «Я думаю» — это относится к особому типу, который называется дигитал. Их мало очень, таких людей.
Ну вот я пытаюсь, мне все время жена моя говорит, что не звучит так, как будто ты все знаешь. Поэтому я теперь начинаю говорить: не «я знаю», и там, а вот это так. Я говорю: «Я думаю, что…»
In my humble opinion.
Да.
Я сказала бы по вот сейчас вот этим трем предложениям, что вы сказали, я бы определила вас как аудиала в большей степени.
Это по ушам, да?
Ну, ушей не вижу, они за наушниками, но…
Да ладно.
Вы сказали, моя жена…
Сказала, вы, да? Если вы, она показала.
Вы использовали предикаты, которые используются аудиалами.
Понятно. Два вопроса. Начну с того, который, как бы, мы закончим с другим. Вопрос, как, может быть, если можно быстро, там, в пару слов просто объяснить, так, high level, как проходит сеанс в кавычках, гипноза, как вводит человека в транс?
В принципе, я думаю, зависит от того, с какой целью он проводится.
Ну хорошо, допустим, вот я вам позвоню, скажу, Ира, здравствуйте. Я бы хотел, чтобы вы провели со мной сеанс гипноза для того, чтобы помочь мне перебороть, например, вот такую...
Лень. Лень бегать по утрам.
Например, лень, да. Procrastination по-английски, не знаю, как по-русски будет. Ну, по-моему, то же самое, лень, да. Ну вот, такие, вот какую-нибудь определенную цель я поставлю, скажу, не могли бы вы со мной поработать? Во-первых, согласились ли бы вы, а, и б, если да, то потом что произошло бы? Как это все происходило бы?
Согласилась бы с удовольствием и... пригласив вас к себе или где-то встретиться с вами, я бы узнала бы у вас, как вы хотите работать. Хотите ли вы работать простыми техниками, не входя в глубокий транс, или хотите ли войти в транс? Если вы выбрали входить в транс, то у транса есть несколько ступеней. Первая ступень – это предтрансовое общение, при котором я узнаю о вас больше, о ваших репрезентативных системах, о ваших ценностях. В общем-то, это поможет мне потом выбрать правильную тактику того, как ввести вас в транс. Потом я ввожу вас в транс, я его укрепляю. И когда вы находитесь в трансе, я работаю, я использую одну из множества техник НЛП, которая, как мне кажется, поможет вам в этом состоянии. После этого я укрепляю работу, даю установку на продолжение работы и на обучение и совершенствование вследствие нашей работы. И вывожу вас из транса.
Сколько это времени займет все примерно?
Примерно час. Час-полтора.
И после этого я захочу бегать каждое утро, например? Если это цель.
Может быть. А может быть, вам придется пойти ко мне еще раз.
То есть, ну, еще, допустим, если нужно, там, 2-3 раза. То есть, ну, в конце концов, это произойдет?
Если если у вашего подсознательного есть какое-то скрытое намерение, которое говорит, мне это нужно, потому что это защищает меня от чего-то. Если действительная цель...
Если вы этого хотите, то это вам поможет.
Не то, что хотите. Если это гармонично с вашим внутренним «я», тогда вы начнете бегать. Либо не начнете, если... Вам не надо бегать по утрам.
Ну, допустим, для того же бега, допустим, я понимаю, что мне это нужно, это хорошо для меня, это там все хорошо. Вот я с утра просыпаюсь и понимаю, что подушка на самом деле намного удобнее, чем кроссовки, и никуда я не побегу.
Mental picture.
Мне сейчас можно спать. Да. И то есть я ложусь обратно спать.
Может быть, это вам сильно для чего-то надо?
Спать?
Да.
Но я рано спать.
И вам не надо бегать совсем. Гипноз – это такая интересная штука, которая гармонизирует вас сознательного с вами настоящим. И если вам не гармонично, вы это делать не будете.
Хорошо, тогда последний вопрос. Также спрошу вас, как я спрашивал про йогу.
Да-да. Да, я только хочу добавить к предыдущему, что Да-да. Вы это делать, может быть, и не будете, но вы будете себя с этим хорошо чувствовать. Вы вполне это примете. Что вы не бегаете по утрам.
Если наши радиослушатели захотят, может быть, с вами встретиться и поговорить о какой-нибудь их цели, это вообще в ваших планах? Вообще думаете заниматься этим профессионально, встречаться с людьми, как-то это делать? Или это просто было вашим хобби, которое вы занялись, но как бы научились, но на самом деле...
Перевожу, давать ли ваши координаты?
Профессионально заниматься.
В любой теории требуется практика, и я бы с удовольствием ее наработала через общение с людьми, имеющими желание.
Дмитрий Анатольевич
это
махает рукой из нашей зеленой комнаты, он точно будет первым, по-моему, по нему уже видно. Понятно. Ну хорошо, тогда я скажу нашим радиослушателям, что если хотят поговорить с Ирой об этом, может быть, даже поговорить именно определенно о том, чтобы назначить сеанс, возможно, какой-то. Присылайте вопросы к нам на мордокнигу на facebook.com/ruboradio, либо прямо мне, если у вас есть выход на меня на мордокниге. Ну или к нам на ruboradio в наш чат ruboradio.com. Ну что ж, Ира, хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы пришли и рассказали нам об этом, а это очень...
Об этом.
О гипнозе. И, в принципе, на самом деле, не только уже гипноз, насколько мы сегодня...
Мы коснулись
узнали.
И гипноза, и НЛП, и медитации.
НЛП, да, транс и так далее. То есть, на самом деле, эти вещи все переплетены довольно сильно. Спасибо еще раз, то, что нам объяснили. Я думаю, что на самом деле я бы хотел бы об этом с вами поговорить еще позже, и, может быть, еще пригласить все-таки на одну передачу, где мы можем более как бы сказать, глубже узнать больше об этом и о вещах, которые вокруг этого крутятся. Спасибо еще раз, что пришли.
Спасибо вам, что пригласили.
С нами была Ира, не только преподаватель кундалини-йоги, но еще и практик, сертифицированный практик НЛП. Также соведущий мой, Александр, эксперт в многопрофильном. Спасибо, Александр, что пришли и помогли нам.
Всем счастливо.
За пультом был я, Дмитрий Пух. В эфире была передача «Хочу все знать».
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Руборадио.com.